Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
И снова здравствуйте. В эфире Радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. А трансляция в Ютубе идет. Простите, что я повторяю это каждую четверть часа, потому что вот я смотрю, смотрит 1046 человек, а стоит всего 232 лайка. А что, вот остальные 800 человек испытывают непереносимые душевные страдания? Вам так жалко нажать кнопку «Нравится»? А что тогда смотрите? А если смотрите и нравится, нажмите лайк. Ну, это ж логично. И не трудно, главное. А... Значит, еще хотелось поговорить мне, ну, наверное, коротко давайте это обсудим. Новость про такую не очень известную на федеральном уровне общественную организацию «Солдатские матери Санкт-Петербурга». Значит, они заявили, что больше не будут помогать военнослужащим из-за приказа ФСБ. Значит, о чем идет речь? Тема тоже прошла довольно незамеченной, хотя, очевидно, она... очень сильно повлияет и на то, как будет устроено общественное мнение, кто на него будет влиять, о чем можно будет завтра разговаривать, а о чем категорически разговаривать будет нельзя, либо опасно. И люди взрослые, люди серьезные уже об этом вслух говорят. Значит, речь идет о принятом документе несколько дней назад, что попадает под ограничение законодательное, то есть за что вас могут, в общем, притянуть, так сказать, за нежные места. А там довольно большой блок касается вооруженных сил Российской Федерации. В том числе... Согласно 60 пунктам, которые перечисляет ФСБ, например, упоминаются сведения о дислокации и численности армии. Нельзя, соответственно, публиковать. Это довольно странно, учитывая, что, в общем, спутники охватывают всю территорию Земли, и те, кому надо, и так знают, где дислоцированы и в каком количестве вооруженные силы любого государства и даже любых незаконных вооруженных формирований, если только это не партизаны какие-нибудь. Там посмотрите, допустим, фотографии аэрофотосъемки, которые публиковались летом во время очередного напряжения между Россией и Украиной, когда Россия проводила учения, а Украина билась в истерике, что, значит, Путин собирается начать войну. Публиковались фотографии, где, в общем, легко было рассмотреть буквально танчики, вот где они стоят в рядок. Хорошо, ладно. И тем не менее, я это понимаю. Нельзя об этом говорить ни о численности, ни о дислокации. Но, например, в этот же список попадают сведения о соблюдении законности и морально-психологическом климате в войсках. Сведения о ходе и результатах рассмотрения сообщений о преступлениях в армии. Вопрос. Вот он сейчас касается даже не организации под названием «Солдатские матери Санкт-Петербурга». Он, в принципе, касается такого нормального существования гражданского общества. Тема армии, точнее, тема дедовщины в армии, тема морально-психологического климата в армии, тема преступности в армии – это одна из самых болезненных тем, которая была в российском, сначала в советском, а потом в российском обществе на протяжении последних 40 лет. И, собственно, вот когда говорят о высоком личном рейтинге Шойгу, помимо модернизации вооруженных сил, помимо там перевооружения, всегда обязательно через запятую говорили о том, что в армии практически искоренена дедовщина. Но армия призывная у нас. В большой части. Поэтому, простите меня, это не теоретический вопрос, а сугубо практический, который касается миллионов семей. Сейчас эта тема дедовщины, которую вроде бы как победили. Я понимаю, что случаются какие-то истории все равно так или иначе. Но в общем и целом, по сравнению с тем, вот какое отношение к этой теме было в конце 80-х, ее победили. Вот сейчас об этом вообще нельзя говорить. Соответственно, организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга» объявили о том, что они вообще приостанавливают деятельность в сфере помощи военнослужащим, потому что можно попасть, очевидно, под санкции. Под такие очень непростые, очень долгоиграющие, очень страшные. Никто не хочет связываться со спецслужбами. Тем более есть документ, его никто не отменял, его только что приняли, его никто не подвергает сомнению и ревизии. А вот те, кто перечислял вот эти вот пункты, они задумывались, вот какие-то последствия, может быть, вообще зачем их туда включать? Я уж не говорю о том, что некоторые темы, вот последние 30 лет это просто показали, лучше сразу озвучивать. Про некоторые вещи действительно власти лучше самой говорить. Потому что если не говорить, случается хуже. Пример, посмотрите на историю с публикациями иноагента ГУЛАГу «Нет». О чем мы говорили вчера, позавчера, ну и сегодня, наверное, еще немного скажем. Где снят начальник ФСИН по Саратовской области, где людей увольняют, открыто уже расследование. То есть власть об этом говорит совершенно открыто. Но здесь же ровно то же самое. Вспомните этот расстрел в Забайкалье. Как его фамилия? Не Шевединов, другая какая-то фамилия. Этот вот парень из Тюмени, который убил там нескольких своих сослуживцев. Но вот эта тема, про которую говорили крайне мало, крайне вот неотчетливо, там считали, что она токсична, что она плохо влияет на там, репутацию вооруженных сил. Но об этом все равно все говорили. И, в общем, как бы вопрос закрыт. Да, есть преступления, там были проблемы в части. Это почему должно попадать в список запретных тем? С чё вдруг-то? Хотя то, что вот все эти организации под названием «Солдатские матери» или там «Комитет солдатских матерей», это все разные структуры, дожили до сегодняшнего дня. Для меня это, в принципе, загадка. Кто их финансирует, кто их поддерживает? Вот эта организация «Комитет солдатских матерей», я напомню, она возникла в 1988 году при советской власти. Я в это время проходил срочную службу в вооруженных силах. Я помню этот первый слет, который проходил, значит, под крышей главного политуправления в Доме Союзов, в Москве, в огнях, цветах. Они пережили 91 год, они пережили развал СССР, они пережили развал Советской армии и каким-то образом дожили вот в разных своих итерациях, разных своих ипостасях до 2021 года. Но так же не бывает, друзья мои. Люди не могут десятилетиями заниматься общественной какой-то работой, любой работой общественной, без финансирования. Кто их финансировал в таком случае? Ну, как бы вот там первый привычный ответ, к которому мы уже привыкли, значит, это либо проклятый Госдеп, либо кровавый убийца Ходорковский. Но это самое простое объяснение. То есть вот все можно объяснить либо Госдепом, либо Ходорковским. Я предпочел бы какую-то вариативность. Кто конкретно финансировал эти организации? Что они дожили до сегодняшнего дня? Кто ими вот управляет? Кто под кем ходит? Чем они занимаются? Ну, помимо того, что они размещают в интернете сайты и объявления «Поможем вам закосить от армии». Тоже, кстати, вопрос. Насколько это вот бьется с Конституцией Российской Федерации и вообще с действующим законодательством. Подобного рода реклама, которой забиты социальные сети и забиты все поисковики. Кто-то реагирует на это или нет? И какое к этому отношение, к этому рынку услуг имеют в том числе и все эти организации матерей? Каким образом матери защищают солдат-срочников, я не очень понимаю, учитывая, что нынче срочная служба составляет всего один год. То есть любой матери для того, чтобы впрячься в этот процесс, ну, какое-то время надо, она должна, ну, какое-то время побыть в роли солдатской матери, потом, соответственно, войти в курс дела, там, заняться каким-то проектом. И только-только она все это осознала, а сын уже дембельнулся и приходит в аксельбантах и в красивых погонах. Ну, то есть явно, что этим занимаются какие-то другие профессиональные люди, достаточно влиятельные. А кто их поддерживает? Их поддерживают политические партии? Да вроде бы нет. Их поддерживает Минобороны в лице главного политуправления, где тоже сменился начальник 2 дня назад? Не знаю, я про это ничего не слышал. Если да, почему бы об этом не сказать? Но это частности. А в общем и целом возникает логичный вопрос. Кому пришла в голову идея включить в список запретных тем сведения о соблюдении законности и морально-психологическом климате в войсках? И что теперь делать тем же самым родителям, сыновья которых действительно попали в нездоровый морально-психологический климат в вполне конкретных войсках, точнее, во вполне конкретной воинской части? Им куда обращаться? В какую газету? В «Комсомольскую правду»? Ну, разве что. Сначала подписывают, потом думают. Это вот из той самой серии. Когда есть избыточная бюрократия, когда слишком много людей, получающих зарплату, получают странные документы.
Я слушаю Радио КП, потому что здесь Сергей Мардан, Дмитрий Гоблин-Пучков, Тина Канделаки, Владимир Жириновский и другие топовые ведущие. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». А продолжается публикация материалов, анонсированных организацией «ГУЛАГу нет», которая признана иноагентом. Я должен обязательно это упоминать. А речь идет об очень большом количестве видеофайлов, которые писались, как утверждается, со служебных видеорегистраторов сотрудников СИН. Я думаю, что вы уже третий день и читали об этом, и смотрели эти видосы. Да, они заблюренные, конечно. Ну и так понятно, что там это ужас. Могу третий день подряд сказать, это ужас. День ото дня ничего не меняется, меняется только география. В СИНовских учреждениях, где вот этот самый ужас происходил. Соответственно, все началось с Саратовской области, фигурировал Иркутск, фигурировал Белгород. Правда, уже белгородские, значит, какие-то там, что это, не знаю, не правозащитники, а какой-то народный фронт. Что-то такое, вот, сказать, что типа все ложь и провокация, ничего такого нет. Там, видимо, не сегодня-завтра подтянут и Ефремова, который, кстати, отбывает срок именно в белгородской колонии. Ну, естественно, как бы логично спросить, а с Ефремовым там ничего плохого не происходит, с Михаилом, может, его тоже там мучает. Ну, надеюсь, что нет. Это такая плохая шутка, совершенно не смешная, мне самому все это не нравится. А буквально еще два слова, откуда все это взялось, откуда взялись все эти файлы. А эти файлы вытащил из внутренней ФСИНовской компьютерной системы тоже заключенный, которого подрядили, значит, заниматься обслуживанием этих сетей во время отбытия наказания. Ну и он, соответственно, в общем, что-то там скачивал в облако и передал вот этой вот структуре, которая сейчас публикует. Здесь что важно? Мне кажется, здесь нужно разделять, причем для людей совершенно любых политических взглядов, там, путинистов, антипутинистов, там, людей оппозиционно настроенных, не имеет никакого значения. Вот есть безусловное зло, абсолютное зло, которое не имеет ни оправдания, ни объяснения. Вот то, что на этих кадрах, это и есть абсолютное зло. Оно должно быть наказано. И, видимо, оно будет наказано через уголовные дела, через сроки, через, видимо, очередную реформу системы исполнения наказания. Я понимаю, что у этой истории есть какие-то заказчики, возможно, либо те, кто извлечет из этого свой личный интерес. Ну, как говорят, хотят снести вот последнего медведевского министра, вылетела из головы его фамилия, который министр юстиции, и под ним формально ФСИН ходит. Вот либо министра уберут, либо ФСИН выведут из-под Минюста и выведут, ну, может, в отдельную структуру, либо под другую, как под МВД, например, какую-нибудь передадут. Не имеет значения. В любом случае, если следствием этого скандала станет, ну, хоть какое-нибудь смягчение нравов, хоть какое-то наведение порядка, хоть какое-то, пусть не полное, но воздаяние мерзавцам и преступникам, а преступник в погонах, преступник, облеченный государственной властью, это абсолютное зло, которое государство должно карать со всей беспощадностью. Со всей беспощадностью. Человек, который приватизирует легитимность, который с ним делится государство, передавая ему функции исполнения, допустим, законов какой-то его части, вот этот человек должен караться там всегда по высшему разряду, по высшей планке. Вот известно, что в Уголовном кодексе там наказание по той или иной статье может быть там от 3 до 8 лет. Вот для людей с погонами, для людей с должностью государственной это должно быть 8 лет. Всегда, автоматом, без права обжалования, без всякого УДО. Это касается военных, это касается правоохранителей, это касается людей, которые должны охранять заключенных. Вот безусловно, это должно быть именно так. Там до сих пор, когда читаешь исторические хроники, как во время там, Первой Чеченской войны офицеры, там или офицеры, прапорщики продавали оружие, продавали боеприпасы боевикам. Я и тогда вот помню, какое впечатление на меня это производило. Ну, у меня еще моя там личная армейская служба вот была там очень свежа в памяти. Ну и плюс воспитание. Вот то же самое и сейчас. То есть их расстреливать надо было на месте, как бешеных собак. Для этих тюремщиков, ну, у нас нет смертной казни. Ну, знаете, как говорил генерал Чернота, я бы записался в большевики, чтобы тебя только расстрелять. Расстрелял бы, а потом бы сразу выписался обратно. Вот смертную казнь имеет смысл вести только для того, чтобы этих людей расстрелять, а потом даже и обратно ввести мораторий. Даже такой сценарий был бы уместен, справедлив. Но он бы выражал бы, ну, хоть какую-то правильность устройства жизни. Ну, невозможно в течение 100 лет тюремную систему рассматривать, строить, сохранять как пытошную. Это не может быть пытошной, это не должно быть пытошной. А потом эти тюремные метастазы, они действительно десятилетиями распространяются по всей нетюремной жизни. И про тюремную этику я сейчас имею в виду, и про эту тюремную культуру, которая неистребимо объявляет эту АУЕ-экстремистская организация, не объявляет ее. Это оттуда идет. Мы можем, конечно, удивляться и там, не соглашаться с тем, как устроены тюрьмы в Европе, там, как сидит какой-нибудь Брейвик. Мне тоже это не очень понятно. Я тоже не считаю это формой высшей справедливости. Но пытать людей нельзя. Если это преступники, если это убийцы, расстреливайте их. Но если они должны сидеть в тюрьме, они должны сидеть в тюрьме. А потом эти садисты, которые на этих кадрах фигурируют, но эти садисты же, они существуют в нашей жизни, они рядом с нами, бок о бок. Они ничем не отличаются от какого-нибудь условного Чикатилы. Абсолютно ничем. Они ничем не отличаются от этих педофилов, которые мучают и убивают детей. Но только педофил знает, что если его поймают, то его на пожизненное могут отправить, либо дать ему 15 лет. А эти ничего не боятся. Они, пользуясь законом, открыто пользуясь законом, ничего не боясь, мучают и насилуют в том числе, и убивают людей. И все было бы хорошо, и, собственно, как бы на этом вот пафос мог бы быть и исчерпан. И даже мы все прониклись бы уважением к этой структуре. ГУЛАГу нет, хотя они являются иноагентом. Но вчера, в общем, они добавили не ложку дегтя, я сказал бы, ведро дегтя в эту бочку меда, который совсем не сладок, заявив, что у них есть данные, неподтвержденные видеорегистраторами, о том, что российские правоохранители, и ГРУ там тоже фигурируют, и ФСБшники там фигурируют, значит, принимали участие в прошлогодних спецоперациях белорусских спецслужб, значит, против там диссидентов несогласных. Вот, господа, зачем все портить? Ну, то есть это вот... даже скептически настроенному человеку не может показаться достоверным. Потому что если бы это было, это уже 100% было бы известным. Этому было бы десятки свидетельств. Год прошел после выборов президента в Беларуси. И, соответственно, волнений, которые там были несколько месяцев. Год прошел. Что это только сейчас всплыло, что вы решили об этом поговорить? Или это было условие медийной раскрутки? Или это было условием финансирования? Повторяю, любая общественная организация нуждается в деньгах. Кто-то должен ее финансировать. То же самое касается и любых правозащитников. Любых правозащитников кто-то всегда финансирует. И вот когда всплывают там подобного рода заявления, ну вот хоть стой, хоть падай. Вот называется, люди хотели сделать благое дело, и мы двумя руками за, и разделяли бы этот гнев. Ну вот, ловить, несите. Вот это же касается вообще как бы десятилетий моего личного отношения к российским правозащитникам. Все они, я многих видел, кое-кого знаю лично, все они десятилетия получали деньги, да, действительно, от разного рода сомнительных иностранных фондов. Лично меня всегда это смущало. Не сказать, что очень сильно, но смущало. То есть ты можешь быть каким угодно честным, но кто-то, в общем, всегда извлекает основной гешефт из твоей деятельности. Вопрос кто? Вот то же самое и здесь. Ну, посмотрим, как будет развиваться история с современным российским ГУЛАГом. Надеюсь, что его разрушат в любом случае до основания. Через полторы минуты вернусь, не уходите.
Каждый понедельник на Радио КП. Десант здравого смысла в лице Дмитрия Гоблина-Пучкова и Наданы Фридрихсон борется с бардаком окружающего мира и смеется в лицо опасности.
Давно хотела вас спросить, какой у вас самый любимый мем последних двух месяцев?
Их, по-моему, такое количество, что их даже запомнить невозможно.
А вас не заразил тот мем? Вы рыбов продаете, нет, показываем. Красивый.
Смешной.
Вот. Ну что, давайте попробуем этот мем. Дмитрий Юрьевич, Зеленский отчет начал. Значит, Крым собирается куда-то тащить.
Ну, если он собирается, то, как говорится, тащилка еще не отросла.
Слушайте «Гоблина» и «Натану» каждый понедельник в 7 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. А у нас остались 30 минут. Две темы я хотел бы обсудить. Начнем с менее травматичной, хотя и более масштабной. Тема отношения России с ее, так сказать, стратегическими союзниками. Нет, сейчас речь будет идти не о Беларуси, речь будет идти о братском Казахстане. Значит, я напомню, Казахстан является членом Евразэс, Казахстан является членом ОДКБ, Казахстан по-прежнему руководится, ну, неформально теперь уже Назарбаевым, хотя там другой президент, ну, в общем, как бы преемственности, вот этот вот президент, он учился в МГИМО МИД СССР, ну, собственно, как и молодой Алиев, и, в общем, и русский язык для него является родным, и все такое прочее. Но что произошло? А в Казахстане теперь все вывески, объявления о рекламе, ценники, меню, указатели и другие объекты должны быть на казахском языке. На русском? При необходимости. Это заявил депутат, член Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса парламента Казахстана Берик Абдыгалиулы. Соответствующие поправки внесены в проект закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам визуальной информации, который был одобрен в первом чтении в феврале. Значит, ну смотрите, мы все это проходили не один раз, казалось бы. И из этого, ну, кто-то должен был делать хоть какие-то выводы. Я прекрасно помню, как этот закон сначала в мягкой форме был принят еще при Януковиче на Украине, когда вся реклама на Украине законодательно стала на украинском языке. Русский язык вообще запретили использовать в рекламе. Казалось бы, такая мелочь, ерунда. Все умылись, все утерлись, никто не заметил. В то время, в середине нулевых, украинский рекламный рынок контролировался российскими подразделениями мировых рекламных агентств. То есть он прямо управлялся, контролировался российским менеджментом, российскими гражданами. Как вы думаете, кто-то сказал хоть слово? Никто. Вообще. Никому было неинтересно. Да какая разница? Деньги же идут, идут. А на каком языке? На украинском, там, на украинской мове, на российской мове не имеет никакого значения. А дальше, да, дальше случился второй Майдан, дальше случился, значит, первый законопроект, который принимала Верховная Рада, после чего все и закрутилось, языковой закон, который отменил статус региональных языков. А дальше русский язык фактически вот за последние 7 лет стал языком второсортным, пока еще не запрещенным, но исключенным из общественной и политической жизни. Он стал языком частного личного общения. То есть в быту можешь разговаривать, все остальное только на государственном языке. Ну, казалось бы, Россия должна была сделать из этого выводы. То есть мы понимаем, что дальше происходит. То есть когда сначала начинают прокачивать государственный язык вот местного государства, образующего народа, за счет русского языка, за счет живущих вот в этой стране, с позволения сказать, русских, а дальше русских начинают активно вытеснять из политической и общественной жизни, а потом при прочих равных, особенно когда мы говорим об Азии, русских физически начинают выжимать, изгонять. Ничего же не закончилось после этих языковых патрулей. То есть вот этот вот ноунейм-персонаж, который явно курировался казахскими спецслужбами, вроде бы как куда-то уехал, там на него наложили штраф. Что-то прекратилось? Да, прекратилось. В итоге казахский парламент принимает языковой закон. Пока что такой вот незначительный, первая итерация, первый шажочек. Не первый, конечно. Но что будет дальше, мы точно знаем. Кто отреагировал из российских официальных лиц на эту новость? Ну, по идее, на эту новость должен был отреагировать российский МИД. Понятно, что не в лице Лаврова, но хотя бы в лице Марии Захаровой. Я не читал никаких комментариев Марии Захаровой по поводу этого закона. Более того, я абсолютно убежден, что никаких комментариев не будет. Потому что Казахстан на высшем уровне называется главным союзником России. В чем гешефты, так сказать, в чем прелести этого союза для России не вполне очевидно. Может быть, кто-нибудь там постарался бы сформулировать. это уже надоевший, это правда, даже мне надоевший риторический вопрос, потому что никто ничего не будет формулировать. Но не потому, что не хотят, а потому что этой целью никто не задается. Потому что никакой стратегии, к сожалению, у Российской Федерации на территории бывшего СССР в отношениях с бывшими советскими республиками не существует. Никто не произносит ни на каком уровне, даже на уровне экспертного сообщества, что было бы достаточно, какова является стратегия России, что мы хотим получить от Украины, от Казахстана, от Киргизии, от кого угодно, от стран Прибалтики, с которыми вроде бы как мы привычно конфликтуем, они называют нас врагами, там, будущими агрессорами. Мы до последнего времени, тем не менее, гнали транзит через порты Риги и Таллина. Но какова стратегия в наших отношениях с этими вот нововозникшими государствами? Мы их признаем? Официально, да, мы их признаем. Ну и что, что мы их признаем? Советский Союз, например, тоже признавал и имел дипломатические отношения и стремился установить дипломатические отношения с максимальным количеством стран. Но при этом Политбюро ЦК КПСС в разных его ипостасях с разными названиями отрицало субъектность десятков стран и строило интернационал, осуществляло коммунистическую экспансию. Тем же самым занимались американцы, не имея ЦК КПСС. Но, тем не менее, на уровне Госдепа, ЦРУ, правительства Соединенных Штатов, там, всех президентов, что кто-то всерьез рассматривал там, политическую независимость, субъектность Мексики, например, или какой-нибудь Боливии, или Колумбии, или Кубы до определенного момента? Да нет, конечно. Ценность и значение имели только интересы Соединенных Штатов. А независимость всех вот этих вот государств, это была не более чем побрякушка. Ну, приятно людям было слушать про свою независимость, они ее и слышали. Мы поэтому, ну что мы, не мы, все поэтому и говорят о том, что там Федеративная Республика Германии, крупнейшая экономика Европы, ограничена в своем суверенитете. Это что, для кого-то является секретом о том, что все равно они идут в фарватере американской политики, так как ее видят, как ее формулируют, как ее осуществляют американские элиты? Нет, это все, в общем, воспринимают это как должное, это нормально. А какова стратегия, какова политика России? Вот о фарватере которой должны двигаться наши так называемые союзники по Евразесу, по АДКБ. Экономику сейчас отодвинем в сторону. Это глупо, но давайте попробуем. А вот в плане гуманитарном, в том же самом Казахстане, в северных областях, которые принято называть кем-то северным Казахстаном, кто-то их называет Южной Сибирью, там по-прежнему русские составляют, ну, уже не подавляющую часть населения. Очень много людей уехало за 30 лет, но существенную. И на русском языке в половине Казахстана, как и в существенной части, кстати, и Киргизии, и Узбекистана, говорят много не только русских людей, но и этнических казахов, этнических киргизов, этнических узбеков. Для них это второй родной язык. И вот этот вот второй родной язык, а для кого-то и первый язык, целенаправленно, систематически вытесняют. Это соответствует стратегии России? Это соответствует интересам России? В списке приоритетов Российской Федерации какое значение занимает сохранение доминирующего положения русского языка на территории бывшего СССР? Ну, на уровне риторики, да, об этом говорят, но довольно обтекаемо. Но вот конкретная ситуация, когда нужно что-то делать. С кого-то нужно спросить, как это могло произойти. Каким образом этот казахский маджлис пошел на это решение? Какие будут последствия? Я понимаю, что никаких. А что должно еще произойти, чтобы были последствия? Чтобы вывески не менялись на казахский, узбекский, белорусский язык, а оставались на русском? Или нам все равно? Или те, кто зарабатывают, будут зарабатывать и так? Ну, вот такой вот вопрос. Опять в никуда. Вопрос в космос. Вопрос в космос.
Однажды политолог, ведущий радио КП Георгий Бовт, предложил своему соведущему Ивану Панкину.
Давайте один из будущих эфиров проведем в Женеве.
Легко.
Надо будет попросить нашего руководителя, чтобы он нас туда командировал.
Конечно. Я думаю, что в принципе это возможно, но только нам еще по статейке бы написать тогда какой-нибудь из Женевы.
Напишем.
Например, как в Швейцарии относятся к русским.
Да, такое. Господи, такого мы можем навалять вообще.
Нет, только. Не надо валять, давайте честно напишем.
Кучу целую статьи напишем, прям не сходя с берегов Женевского озера.
Георгий Бовт знает, как навалять врагам и что рассказать добрым людям. Вся палитра информационной картины в программе «Бовт знает». Слушайте каждый четверг в 6 часов вечера по московскому времени. Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Да, сейчас мы поговорим про вчерашние события в московском метро. А про него все уже написали, все уже показали. И федеральные каналы эту историю отработали по полной. И я об этом тоже писал вчера полдня. Значит, что произошло? Кто вдруг пропустил? Хотя я думаю, что таких среди наших слушателей нет. Трое кавказцев, уроженцев Дагестана. А смертным боем били русского парня в вагоне метро, который заступился за девушку. Значит, по-простому, они искали драки, они хотели унизить всех. То есть то, что я прочитал, они сначала какое-то время оскорбляли всех, они матерились, то, что называется, вели себя вызывающе. Этот парень, единственный Роман, сделал им замечание, и они начали его, как бы это сказать, бить. Втроем. Три здоровых мужика. Он тоже как бы там не хлюпик, там спортивный здоровый парень, но против трех выстоять довольно проблематично. Для этого там нужно быть, не знаю, там, спецназовцем. Хотя год назад, точнее больше, там 10 армян убили, и спецназовцев, в том числе Белянкина. Вот как выглядит формально эта история. Как она выглядит формально. Значит, дальше возникает вопрос, как ее трактовать, как ее понимать. Вот биться ли в истерике, то есть какую вам версию предложить? Ксенофобскую? Нет. Нет, я не считаю, что это вопрос там, миграционной политики, распоясавшихся кавказцев и прочее. Вот лично я там действительно там, много лет, я знаю, там, поддерживаю отношения с дагестанцами в том числе. Дагестан – это довольно урбанизированная территория. Урбанизированный, значит, много людей живет в городах, много людей вот являются, ну, исповедуют, как бы являются частью вполне такой культуры больших городов. То есть это не то, что вот дикий аул приехал. С Дагестаном нет такой проблемы. Ну, она есть, но, по крайней мере, вот не настолько тяжела и неразрешима. Мне показалось, здесь другой вопрос. И даже не в том, что мужчины, которые сидели в метро, не впряглись. Никто там, женщины, ну, кто-то снимал на мобильный телефон, там женщины пытались этого парня защищать, а мужчины сидели. Объяснить довольно легко. Ну, собственно, как бы все объяснения потом там напрашиваются сами собой по результатам, когда этих трех ишаков менты повязали. У одного из них был нож, он с этим ножом напал на полицейского. Ну, собственно, вот поэтому эти мужики и сидели, и смотрели, и опустив глаза в пол, чтобы не получить перо в бок. То есть, либо у них там должны были быть травматы, либо тяжелые предметы, чтобы этих трех папуасов забить насмерть. То есть, других же вариантов там не было просто. А что такое вот там, в такой драке поучаствовать? Она по-всякому может закончиться. Можно, да, залететь потом на дело о превышении самообороны и уехать самому. Строгать карандаши куда-нибудь в Мордовию из сосновых бревен. Вот, собственно, и все. Но мне кажется, вывод здесь вот какой имеет смысл сделать. Значит, мы являемся современным, урбанистическим, разобщенным, атомизированным обществом, где каждый сам за себя. Мы не являемся никакой групповой общностью, но кроме каких-то очень локальных групп, типа там футбольных фанатов каких-нибудь, или, не знаю, коллекционеров марок, или чего-то еще. Поэтому, когда вот подобные атомизированные, разобщенные, нездоровающиеся друг с другом даже в подъезде люди сталкиваются с настоящей дикой архаикой, такой вот племенной, родовой, который, да, выплескивается к нам либо с Кавказа, либо из Средней Азии, мы, конечно же, проигрываем. Ну, этих-то трое, а этот-то один. И вот этот один со всеми остальными не имел ничего общего. Мне кажется, это вопрос общественного договора между властью и обществом. Общество согласится оставаться вот таким же атомизированным, аморфным, апатичным, голосовать за любых кандидатов в депутаты, если власть обеспечит вот ту форму жизни, когда архаика будет заперта в своих гетто и не будет выплескиваться на улицы городов. Вчера, да, действительно отреагировали на это событие, ну, нельзя не отдать должное Бастрыкину, вот самый активный силовик у нас в стране, который остро реагирует на все резонансные преступления. То есть, если бы не он, этим трем упырям предъявили бы обвинение по хулиганке, скорее всего, они получили бы условные 40, несмотря на то, что у двух из трех были судимости, ну, либо получили бы какой-нибудь копеечный срок, там посидели бы 3-4 месяца в СИЗО, потом бы вышли бы. Вот как могло бы быть. То, что Бастрыкин приказал возбудить дело по статьям покушения на убийство и сопротивление сотрудникам власти, практически гарантирует, что три конкретных вот этих упыря уедут на большие срока. Но загнать архаику на полагающееся ей место можно только в том случае, если силовые структуры будут последовательно и беспощадно по высшей планке реагировать на все подобные истории. Люди очень обучаемы, даже дикие люди, на самом деле, как животные. Их дрессировать так же легко, как собак. Голодом и страхом. То есть, если там самый пассионарный борцуха будет знать, что за подобный фортель можно уехать на 5 лет, как минимум, а то и на 8, он будет вести себя так же, вот, как любой московский хипстер. Ну, тем более, что и те, и другие носят такие же красивые окладистые бороды. Но для этого нужно отправить на кичу некоторое количество вот этих вот пассионарных людей, которые не умеют, не готовы, может, не могут просто жить в большом мегаполисе. Ну, не умеют они жить. Но если они не умеют, значит, отправлять их на перевоспитание. Тем более, что в той же Москве стоит 50 тысяч видеокамер. Московская полиция каждый день может клепать подобные дела. 10-20 уголовных дел. И очень надолго все закончится. Мне кажется, это часть общественного договора, как он должен действовать. Если власть берет на себя всю ответственность за политическую ситуацию, за стабильность, переходящую в апатию, ну, ребята, вы, пожалуйста, не тогда не уходите от ответственности. Есть же всего два варианта. Либо исполнением закона и сохранением порядка занимается полицейский и суд, либо приведением все вот в некую там цивилизационную норму занимается какая-нибудь очередная манежка. Давайте я напомню, что было на манежке. Там тоже фигурировали наши соотечественники Северного Кавказа, которые стреляли в спартаковского болельщика и убили его. А после этого в Москве начались погромы в центре. где под раздачу попали, да, совершенно вроде бы как вот невинные там граждане Российской Федерации, уроженцы Северного Кавказа в том числе. Ну что, это кому-то надо? Нет, это никому не надо. Издержки этого слишком высоки. Это я про Кандапогу как бы не вспоминаю. То есть речь на самом деле идет о том, речь идет ни о каких не извинениях. То есть то, что нам вот предлагают сейчас опять-таки войти в положение, там согласиться с тем, что это специфическая культура. Да нет никакой специфической культуры. Есть культура городов и есть культура села. Когда в советские города точно так же вот было массовое переселение там лимитчиков так называемых, когда деревня переезжала в город, насилие на улицах было огромное количество. Но советская милиция реагировала на него должным образом, так как и положено на него реагировать. И уже в первом поколении переселенцы становились добропорядочными обывателями, горожанами, которые не хватается за дрекалье в ходе там какого-нибудь уличного, ничего не значащего конфликта. Вот о чем идет речь. Не надо никаких извинений ни камеру. Не надо. Мы не дикие люди. Мы европейцы. Это вот, по-моему, единственное, что можно сформулировать на эту совершенно дикую историю. Но если конструктивно, если вот не нагонять дополнительного ада. А парень, конечно, молодец. Не зассал. Приличный человек, хороший сын, хороших родителей, честь им и хвала этой семье. Вот, всем хорошего дня, берегите себя. Услышимся завтра в 8 утра на радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
Утренний Мардан.